Да, так мы идем дальше, да? А вопрос о здоровье мы хотели разобрать, да, что это значит?
Это очень важно.
Мы немножко смотрим такое с еврейской точки зрения, не, да. Ну, не буду входить в то, что, в общем-то, еврейские мудрецы говорят, что нужно, конечно, оберегать здоровье, и Хафец Хаим здесь много пишет про это дело, как человек себя должен вести, но мы посмотрим немножко, да, да, мы сейчас постараемся посмотреть на это немножко глубже, во все это дело, да. Так, вначале я вам расскажу несколько историй, а потом мы постараемся это понять, это больше сначала в общем, а потом в деталях, да, насколько это возможно. Известна такая вещь, что многие люди, когда у них проблемы со здоровьем, обращаются к еврейским мудрецам, да? Приходят, ну, знаете, да, болезни и так далее. Хазу шоу, происходит что-то, человек тогда идет, ну, как последнее, не последнее, кто как, да, приходит к еврейским мудрецам, значит, просит у них благословения, кровину, да, и, значит, иногда помогает, есть случаи очень удивительные, иногда не очень помогает. Вопрос, почему, что и как это работает, да? Простые примеры, ну, вот этот вот, да, фотография, да, и вот это, да, здесь Мария, Раби Давид Абухацира, да?
Да,
Абухацира,
мы его не
женщин не принимаем. Да, но, все равно можно к нему обратиться.
Можно?
Его дед, ну, кто-то это, да, Баба Сали, про него есть много рассказов таких интересных, что приходят к нему люди, да. Да, и с ним тоже есть немало историй, я вам немножко расскажу чуть-чуть. Да? И приходят люди, значит, ну, с разными проблемами, и он, в принципе, давал благословение, и это помогало. Не было, во всяком случае, во многих ситуациях. Ну, одна из историй, это, как бы, да, это очевидца, я слышал, что приезжает, привели к нему человека такого больного, ну, в коляске, значит, да, а он на него начал кричать: «Иди вон отсюда». А тот встал и пошел. Да, это все, это одна из историй, да. Или было, да, было вообще интересная вещь, что как-то пришли к нему кто-то с Англии. Там было просто не со здоровьем, не совсем со здоровьем. Кто-то приехал с Англии, он сам из Марокко, и в Англии не был, он туда приехал где-то. Я еще помню его, когда он был, значит, где-то в Баба Сали. Это было еще где-то было около 80 лет, что ли, 70-80, он приехал сюда и никогда не был ни в Англии, нигде, естественно. И, значит, приезжает к нему кто-то с Англии, говорит, пропал ребенок, еврейский ребенок, исчез. И не знает, что делать, и так далее, и приходит к нему. Он зашел к себе в комнату, через несколько минут выходит с листом, там план. Ну, начертан одной из улиц Лондона, и говорит, вот в этом доме, так и в этом этаже, там находится ребенок. И пошли туда, и там был какой-то монастырь, или не знаю, что-то вообще, действительно, своровали ребенка, и там его нашли. Как он может это знать, и что это, да, отдельный разговор. Да, еврейский ребенок, да, естественно. И я вначале тогда не знал, как это может. Потом я понял, в принципе, почему это было, да, то есть, как он это сделал, это одно, а вопрос, почему это можно. Это более тяжелый вопрос. Ну, мы пойдем дальше. Я думаю, может быть, в конце мы это тоже дело разберем, да? Во всяком случае, да, есть, да, еще, я могу, да, есть еще много историй интересных. Был такой Стайплер, это сегодня есть Рав Хаим Каневский в Нейбраке. Знаете, да, один из больших мудрецов, а его отец, я тоже помню, был его отец, и он был очень так большой человек, его звали Стайплер, ну, по месту, откуда он вышел, и к нему пришло тоже было много историй, одна из историй, то, что я просто знаю, то, что я знаю, не так, и что пришел, у кого-то был сын при смерти. Он пришел к нему, значит, последнюю, это, значит, минуту, да, и, ну, он его первый раз видит, этого человека. Тот заходит, он ему, значит, сразу говорит, твой сын умер. Без того, чтобы даже спросить, что и как, да, откуда, и кто и так далее.
Умер.
Твой сын уже умер. Да, и... Прям тот, кто, да, только тот вошел, значит, он уже... И так далее. Есть много таких интересных историй, которые мы немножко начнем сегодня разбирать. А из личной жизни тоже могу рассказать, из своей личной, да? Когда я женился, помню, и там года два у нас не было ребенка. Ну, мы не пошли там что-то куда-то проверять или что-то, так и пошли к одному раввину здесь недалеко. Где-то был тогда... Ну, это было давно, и в те времена, значит, был такой большой человек в одном из поселений, каких-то селений, какой-то вот мушав здесь, вот на севере, и, значит, там звали его, по-моему, Рав Кремер, был один хасидский какой-то, это, да, большой человек, и мы, значит, пришли к нему, ну, и само впечатление было очень такое, да, непростое, потому что это какой-то был дом такой вот на самом... как-то окоулки, говорят, как там, ну, где-то в закоулке этого мушава, ну, заброшено, у меня было впечатление, как дом на курьих ножках из сказок. Но когда я зашел внутрь, это вообще было, значит, как бы 19 век, ну, все, что там было, настолько старое, настолько это. И, значит, сидит этот старик, ну, в принципе, старик уже, я не знаю, насколько, да, и только глаза. Глаза не сияют, как это. Страшно было смотреть. Он был очень-очень добрый. Но смотреть, приблизиться, сидеть рядом с ним было страшно. И, значит, мы, значит, ему сказали эту проблему. Он говорит, вот сейчас уже шмита, год шмита, седьмой год, и, значит, седьмой год, когда будет, значит, да, так это обычно разрешает все проблемы, так что все будет хорошо. И, ну, через месяц она была беременна. И там было подход, ну, со вторым ребенком, мол, то же самое, но другой раввин. Дед, да. Да. Другой случай. Не слышу, я постараюсь громче. Я сейчас постараюсь громче. Да. Постараюсь громче. Потом было следующее. Да, в следующий раз тоже была тоже такая же история, вот только с другим раввином, где-то там в Тель-Авиве тоже был какой-то неизвестный, который не был, он открылся, где-то ему было лет 80, и тогда он только открылся, стал известен, так жена заехала по дороге к нему, тот, значит, сказал это. Интересно, как это работает. Более совсем недавно было, несколько лет назад, тоже вот у моей жены там нашли какую-то проблему по здоровью, да, значит, какая-то проблема была, и надо было делать операцию, и там проверять разные биопсии, шмопсии, так разные вещи. А она, значит, пришла вот к Раби Давиду, к нему, это, не знаю, внука этого. Да, и она сказала, а ему говорит, я не хочу вообще ничего, чтобы даже, ну, ей сказали, наверное, починить это не слишком опасно, надо делать операцию, проверить и так далее. Она ему говорит, я вообще не хочу даже, чтобы была операция. Нет, даже это, да. А он ей говорит, у тебя ничего нету. Значит, после проверок она должна была пойти на это, да. А она, через два дня она приходит, значит, на проверку, ничего нет, ничего делать и так далее, да? Да, совсем недавно тоже было. И с ним много есть тоже историй интересных, вот, Раби Давид, потому что вы же здесь недалеко, так что, наверное,
это... Он же не принимает же.
Не, всегда можно передать как-то ему записку или сказать, нет проблем, да?
Проблема... Чем к нему вообще обратиться?
Не, можно. Техническую проблему можно разрешить. Техническую проблему можно разрешить. Там
он
есть
не читает записки, он просто.
Нет, это вопрос. И вот это мы хотим сегодня понять. Что значит приходит? Приходит кто-то и говорит, знаешь что, вот так-то проблема, он говорит, ну, у тебя все будет хорошо, или да, говорит благословение, там тебе Бог поможет, или еще что-нибудь, да? И ты, человек может выздороветься. Иной раз не выздоравливается.
Не всегда это.
Нет, совсем нет.
Не всегда.
Не обязательно, да? И это вопрос, почему да?
И
если да, то почему иногда нет? Да? Это, да. Это вопрос сам по себе. Для того, чтобы понять эту вещь, и здесь тогда мы войдем вот в само это, начнем понимать, разбирать, в чем здесь идея, да? И я тоже скажу, что разве только в последние годы стал понимать вот это, да, как это работает. Но и для, чтобы понять эту по-настоящему, я вам расскажу еще одну историю, известную, от Хафец Хаима. Хафец Хаим, знаете, да? Хафец Хаим, один из еврейских мудрецов, величайших который был, ну, лет, когда он это умер, где-то до войны, по-моему, да, до войны где-то он умер. И один из величайших людей, из Мишне Брура, это его, да, и там Лашон Ара, и так далее, его книги известные, так, да, без него мы сегодня мало что бы знали бы. И вот, значит, у него была такая история. Ну, он учился постоянно, всегда был большой знаток. У него была такая история, что как-то там одна девушка заболела какой-то очень редкой болезнью. И никто не мог помочь, ни врачи, ничто. И в те времена тем более, да? И она приходит к Капецхайму и говорит, помолись за меня, ну, дай мне благословение, чтобы это выздоровело. Он и говорит, смотри, я тебе дам благословение с одним условием, что ты никогда никому не расскажешь, кому ты обратилась, что ты обратилась ко мне и попросила у меня. Она, значит, согласилась, и он дал ей благословение, и через некоторое время у нее все прошло. Прошло несколько лет, в принципе, много лет. И вот в той же семье где-то вот один из родственников, уже потом, она уже была взрослая, и так далее, и тоже кто-то заболел вот такой же точно болезнью. Очень редко видно, это что-то семейное там было. Да? Вот той же самой болезнью. И никто никак не знали, как решить, как это. И потом кто-то вспомнил, что вот у этой женщины, когда она была молодая, была такая болезнь, и она как-то вылечилась. И пришли к ней. Она говорит, я не могу сказать. И так все в конце концов на нее, значит, надавили со всех сторон, как так, ну это пикох нефиш, опасность для жизни, надо как-нибудь. И в конце концов у нее не было выхода, и она говорила, рассказала им, что она пришла к Хафецхайму, и он дал ей благословение. А Хафецхайм тогда уже еще был тогда жив, и тогда они, конечно, пошли к нему, к Хафецхайму, приходят к нему, и, значит, рассказывают эту историю, говорят это. И вот, что была эта девушка, она это сказала. Он им объясняет, смотрите, тогда я был молодым. И это же не, да, и чтобы она могла вылечиться, я 40 дней постился. И молился разными молитвами и так далее, что сегодня у меня просто нет на это сил. Теперь мы понимаем, что это такое. Приходит это, то есть человек приходит и говорит, попросил броху, то дал ему броху, благословение, и это выздоровелся. Это не так просто работает. Это не идет так, просто сказал пару слов, фокус-покус такой, и вдруг это. Это потом тот самый раввин, он должен над этим работать. Если у него есть силы, если у него есть время, если у него есть возможности и так далее, и так далее. То есть это целый ряд молитв особых. Что такое молитва, сама по себе тоже надо понять. И только как бы самоотверженная вещь, это одна из тяжелейших. И только тогда в результате, может быть, в какой-то ситуации это может изменить. И что-то изменить. То есть для того, чтобы изменить то, что это не так просто прийти и сказать пару слов и все. Он говорит пару слов, но не это то, что делает. Да, это понятно, что люди часто не понимают, как это работает. Думают, вот так просто пришел, сказал, фокус-фокус, и все решилось. Так оно не работает. Оно, по всей видимости, идет очень тяжело. И то есть, что это значит? Это значит молитва. И молитвой он может это дело изменить. Причем молитва должна быть тяжелая и непростая. Совсем. Да, и тогда вопрос, что значит, как эта молитва работает? Что здесь, как работает этот механизм? Немножко хотим коснуться этого дела. Как здесь работает механизм? Как вдруг приходит это, и почему это помогает, и почему этому человеку, а почему бы ему самому не помолиться? Это основной вопрос. Почему самому, может быть, тогда это будет больше и лучше, и так далее. А может быть, нет. Вопрос, как это работает. И здесь мы должны сказать, что вот эта идея, да, и ясно, есть другая вещь. Есть, которые думают, или и в каком-то смысле это имеет место, что есть это вопрос мистики. Мистика, человек мистикой делает то-то и то-то и так далее, да? Что, например, вот этот случай, который у нас сказал про Баба Салли, да, ну, вот с этим человеком, да? Это с ребенком, которого он нашел, Он не, там не было простое совсем, не было простая вещь. Я так, как говорит, раз нашел Шулхан Арух, что Шулхан Арух приводит, что насчет, что в принципе, да, что можно, что нельзя, что можно, что нельзя евреи, там есть два мнения. Мнение Шулхан Арух самого, он говорит, что, да, что колдовство запрещено. Да, колдовство запрещено, а майса шидим мутар, то есть майса шидим это действие, шидим это как раз, ну как на русском это называют, типа чертей, или да, различные существа и так далее, это можно. Но, говорит, это лучше, нельзя это делать, потому что человек может повредиться. Опасно. Да, что если человек это делает, значит, пользуется там это. Мы знаем эти истории, что был царь Шломо. Царь Шломо для того, чтобы построить храм, и там у него было, ну, должен был разрезать камни, там вот эти все камни, которые в храме и так далее, чтобы мог разрезать, ему нужна была одна из, один червяк, который надо было найти. И чтобы это сделать, он не он должен был, не мог найти это, и в конце концов мог найти только при помощи одного шеда. Вот это черта назовем. На русском это не совсем так, потому что черти и дает. Мы говорим о существах. Существа, то есть, в принципе, мы говорим так, о мире природы. О мире природы. Мир природы, то, что мы видим перед собой, различные животные, земля, природа, камни, птицы и так далее. Люди, все это всего лишь внешняя сторона природы. То, которое поддается ощущениям человека. Но у природы есть много разных глубоких сторон. И одна из более глубоких сторон, это она не видится, ее тоже нельзя увидеть глазами. Может быть, кто-то придет и скажет, некоторая действительность, которая существует, но увидеть мы ее не можем, но она все равно относится к природе. То есть есть как бы духовная природа и духовная. То, что духовное – это одно, то, что природа – это другое. Но не все, что мы иной раз думаем, духовное – это духовное. Есть иной раз природа. То, что человек думает, видит какие-то явления непонятные, чудеса и там разные, как бы, чудеса, которые он видит. А на самом деле это не относится к чудесам и не относится к духовности, а относится к природе, только к природе более глубокой, на уровне более глубоком. Есть несколько уровней, а на самом деле очень много. А на самом деле первоначально это корень этого дела был в самом начале творения, еще до творения и так далее, но не будем точно входить в эту вещь. Во всяком случае, тот, кто знает, как вот здесь, в наше время это развито технологии, науки и так далее. И когда развиты науки, что нам делают науки? Науки, они дают нам возможность использовать силы природы для различных наших целей. Тот, кто знает законы природы, он может делать различные действия. В принципе, тот, кто знает законы природы, той самой, которая более глубокая, более скрытая как бы от глаз, он тоже может делать различные действия. И на том уровне есть разные действия, разные, только тот, кто может. В наше время этого нет. Это были в древности, люди этим, в этом хорошо разбирались. И у них в древности наука, это была наука. В наши люди сегодня спрашивают, как вот тогда древние, они были примитивны, они ничего не знали. Вот они не знали теорию относительности, не знали там магнетизм, электричество и так далее, и так далее. Люди были примитивны, ничего не знали. На самом деле все наоборот. Сегодня люди примитивны по сравнению с ними. Они знали намного больше. Они знали законы природы, но не этой природы, а более глубинной. Поэтому не надо было заниматься этой природой. Они делали действия, могли перемещаться в пространстве, могли делать много разных вещей, которые в принципе, да, сегодня даже не представляют, что это такое.
Когда они это могли делать?
Это было еще до времена, до разрушения второго храма. Разрушение второго храма коренным образом изменило всю природу. Да, коренным образом. До этого было. Да. После этого тоже что-то могли и так далее. Но до этого это был другой мир совсем. Другая действительность. Люди сегодня делают раскопки, ищут там, смотрят разные вещи и делают предположения, как там был мир. Дикие были, тупые, непонятные. Там, горшочки у них там нашли, стаканов нет, горшочки есть. И так далее. И делают разные выводы. В принципе, глупые по-настоящему. А когда находят удивительные вещи, в древности находят удивительные вещи, непонятно, какие-то инопланетяне пришли, сделали, или еще кто-то и так далее. Не инопланетяне. Это было настоящее знание. в то время, те, которые это, да, тот даже немного это, что находят сегодня там в разных пирамидах там или еще где-то, находят разные удивительные вещи. И это могли пользоваться, да, и вот эти вот силы, эти природы. И в этом, в одном из уровней вот этих вот природы более глубинной, есть некоторые существа, которые, как существа здесь, как животные, как кошки, собаки, как разные эти, да, некоторые существа, они невидимы, не слышат, их не поддаются ощущениям глаз, но они существуют, и они делают разные действия, определенные, и более, но они животные, у них нет свободы выбора, они это, да, у них есть какие-то свои понятия, не будем точно объяснять, что это такое, да, но вот эти вот существа, они на самом деле действуют. И тот, кто знает законы той природы, законы этих животных, он может ими пользоваться. Вот эти вот существа мы называем шидим. На русском кто-то там объясняет, там черти или еще что-то. Потому что они не знают точно, что это такое тогда. Но в принципе эти существа. И тот, кто может этим пользоваться, может... И Агмара рассказывает, что еще во времена, в те времена были, да, был один из еврейских мудрецов, у него был... свой этот такой шет, который помогал ему по дому, делал разные дела и так далее, и так далее. Делал разы. Это в принципе. Но с другой стороны, это очень опасно. Почему? Потому что для того, чтобы ими пользоваться, надо уметь ими руководить. Ими руководить это надо обладать знанием, надо быть на этом уровне. Потому что если ты ошибаешься, то тогда он тебя придет повредить тебя, как, скажем, злая собака. Если человек не знает, как с ней обращаться, она может потом своего хозяина и так далее. Да? А это не просто злая собака, намного хуже, намного страшнее, намного ужаснее. Тот, кто знает, может даже какие-то образы рисуют этого дела. Но, в принципе, это понятно. Да? То этим можно пользоваться в каком-то смысле.
Это непонятно.
Непонятно, в каком-то смысле немножко понятно, немножко, да, то есть, ну, в общих чертах, мы не делаем урок на эту тему, мы не будем разбираться, практические занятия, как? Нет, детального, общие понятия можно найти, детальное объяснение есть, конечно, но они скрытые, и не кто, и даже в книгах их не найти. Они передаются по традиции, и я знаю, что сегодня есть люди тоже, некоторые, которые пользуются этим делом, но есть большой вопрос к ним, на какое право они имеют это делать.
Этому обучают или это природные?
Да? Получают, это знание, это обучают, конечно.
Обучают.
Да. Не, это не качество, это другой разговор. Есть другая вещь, различные качества человека, может, у меня есть связь сегодня с людьми, которые там, я не знаю, могут там подниматься какие-то миры и делать там разные. Это отдельный разговор, это другая вещь. Есть там качества, есть люди, у которых есть какие-то качества, они чем-то рождаются, они не знают, что это такое, вот так получается, и вот то, что они видят, там предсказывают или еще что-то, это тоже нужно объяснить, это отдельная тема.
Кабала?
Что такое кабала? Кабала это не что-то, какая-то наука, как кто-то хочет сказать или так далее. Есть еврейское знание, то евреи получили Тору на горе Синай. В этой Торе была письменная Тора и устная Тора. Письменная Тора то, что у нас есть, но письменная Тора это как конспект. Очень коротко записаны все эти детали. Да? Это такой, как конспект такой короткий. А знание само, объяснение всего, это устная Тора. И эта устная Тора включает в себя огромное знание. В принципе, все знание о мироздании. Не только о мире природы, о всем мироздании. И именно о всем, намного больше. Знание о всем мироздании, это больше, чем знание о мире природы. И оно передавалось по традиции устно. Устно передается. В какой-то момент оно стало записываться. Частично. Тоже как конспект. Сначала Мишна, потом Гмара и так далее. Но Мишна, Гмара, оно относится к открытой стороне этой Торы. То есть вопросов законов и так далее. А есть там более, то что называется, скрыто. Но это только условно мы для нас это разделяем как открытое и скрытое. А на самом деле это знание о мире, знание о... Сегодня мир, он такой, что эта действительность от нас скрыта. Как мы сказали, это уже после разрушения второго храма, у нас нет представления об этом. И поскольку у нас нет об этом представления, для нас это знание вообще считается скрытым. Но для них это было нормально. Первый человек, Адам решен, Авраам, все они, для них это было знание. Основное, то, что учили в школе, назовем это так, да? Это то, что учили в школе. Это не только то, что они получили на горе Синай. Это знание было у Адам решено, у первого человека. В принципе, он, когда до греха, он находился в том мире, где все это было открыто полностью. И когда он попал в этот мир, так он, значит, это знание передавал, обучал, Нох, так далее, и так далее. То есть там знание было это знание. Потом евреи получили на горе Синай отдельно все это, всю эту информацию и так далее, это отдельный разговор. Да? Но это знание, оно было всегда, оно, если это просто знание о мире, кто-то назовет это чем-то и так далее. Кто-то стал называть Каббала. Что значит Каббала? Каббала в переводе означает получение. Получение, передача, получение. То есть получить знание от учителя, это же то, что получили все. Да?
Ну, учитель тоже же кого-то получил.
Конечно, от своего учителя.
То есть это есть узкий круг людей, которые именно передают.
Они не обучают эти знания, вот эти вот особые знания не обучают, кроме как тех, кто соответствует им, потому что это опасная вещь.
Они от рождения идут, или же все-таки передают.
Не-не, будь от ученика, от учителя к ученику.
То есть узкий круг людей, которые именно передают именно эти знания.
Я все передаю. Это часть знания. Что значит только это? Нет только это. Просто кто-то приходит и хочет разделить. Вот есть такая каббала, какой-то вот фокус-фокус такой. Нет, это часть знания. Так как он его обучает знания? Любой, я вам скажу простую вещь. Любой еврейский мудрец в наше время, то же самое и Рабби Давид, и то же самое и да, Раб Хаим Каневский, и все, которые это, любой еврейский мудрец, они не говорят об этом. Но они обязательно знают это знание. На каком уровне, насколько глубоко, отдельный разговор. Но обязательно. Почему? Потому что это учение Торы. Еврей обязан, есть мицва. Какая мицва у еврея? Основная. Учить Тору. Правильно, учение Торы. Тот, который человек, который изучил и знает достаточно все знание, открытую Тору, Талмуд и все прочее, то, что это, он обязан учить более глубоко. Если он это не учит, это называется битуль Тора. Да? Он, значит, аннулирует учение Торы. Он обязан это знать, обязан учить. Поэтому всякий, кто достиг знания большого в открытом знании Торы, обязан также учить более глубоко и обязательно учит. Только не рассказывают об этом. И обычно не используют это, и не занимаются этим. Это отдельный разговор. Но учить, конечно, знают. Так что они вам никогда не признаются. Но это, да?
Но это. У вас тоже есть это знание?
Так?
У вас
не, я такие очень общие, не это, да, не детальные.
Почему нельзя именно передавать эти знания?
Потому что это опасно, то есть для людей. Люди могут использовать, это как вещь, которая имеет, что кто-то должен использовать, он это. Это только для тех, кто соответствует этому уровню, кто может и так далее, потому что иначе... Да, и поэтому эта идея Каббалы, она распространилась. То, что обучают вот в мире всякие эти секты и так далее, каббалистические, это пародия. Это не к самой Каббале не имеет отношения вообще, несерьезное.
Да, не...
Я не хочу в это входить, да, не будем в это входить. По всей видимости, но не будем в это входить. Да, не хочу входить часто.
Давайте продолжать.
Да. Теперь, получается, что вот это, да, так там сказана такая вещь, что вот это, Шулхан Арух, что это запрещено. Ну, в смысле, разрешено, майса шейдим, то есть использовать вот эти вот существа шейдим, можно, но человек может повредиться. Он должен, да, и поэтому не должен это делать. Рамо там говорит, Рамо это Шулхан Арух, это законы для Сфарадима, Рамо это больше Ашкеназ. Так Рамо там говорит, что майс кишуф асур, значит, это действие колдовства запрещено. Мы не будем сейчас разбирать, чем отличается колдовство от этого, потом как-нибудь. Действие колдовства запрещено, а действие это шедим тоже запрещено. И объясняет, потому что оно может навредить человеку. Да? То есть, как бы та же идея, немножко это по-другому. Да, это, да. А еще там написана интересная вещь, но в некоторых ситуациях можно этим пользоваться. В частности, когда идет дело, когда нужно найти пропавшего человека. Прям так написано. да? Когда касается найти вот да, человека, пропал и так далее, чтобы вот это, для этого можно понять. Поэтому я сразу тогда понял, что именно сделал то самое в Абасале, да? Ну, оставим этот разговор. Теперь дальше. В принципе, а идея о здоровье человека. Человеку приходит, значит, он говорит, дает ему броху, чтобы он, да, он помолится за него, и тогда человек выздоравливает. Что это значит? Что такое молитва? Здесь мы входим в другую область совсем. Что такое молитва? Как это работает? Почему вдруг молитва может что-то помочь? Правда, молитва, это, как мы сказали, это не просто молитва. Не просто человек прочитал какой-то текст. Это понятно. Как мы сказали, тот самый Хэппис Хайм, что он говорит, он 40 дней постился и молился для того, чтобы то, что это, да? Это не так, да, а молитва, она должна быть от сердца по-настоящему, да? И что такое сердце, тоже непросто, надо понять эту вещь. Во всяком случае, вот эта вот идея молитвы, она сильнейшая вещь. Она сильнейшая. Это отличие от действий, то, что мы сказали с колдовством, ну вот с этими вот, да, с мистикой, есть принципиальная разница. Еврейские мудрецы никогда не пользовались, почти что не пользовались мистикой, кроме как в древности, но молитвой пользовались всегда. Чем отличается молитва от действия мистики? Потому что действие мистики, это относится к воздействию на природу. Пусть не на природу эту, на природу более глубокую, но на природу всегда. Это действие мистики. Другая природа. Но вся мистика работает на это. Поэтому есть там проблемы, иногда опасно, может повредить, может быть то. Можно это отменить, если тот, кто знает другие законы, как он может это пересилить и так далее. Там может быть разные вещи. Но молитва, она идет с другого конца. Это идет со стороны духовности, а не со стороны материальности. Совершенно другая действительность. И вот это не только можно, а нужно. И каждый человек должен, и в принципе каждый человек обязан молиться. Это мицва. То есть это обращение к духовности, это совсем другая вещь. Это когда воздействие приходит от Творца, то есть от бесконечности. Но не приходит прямо от бесконечности, но приходит оттуда, куда оно приходит из бесконечности. То есть, в конце концов, корень его – это из самой бесконечности, не из природы, не из этого. Да? Только что, почему мы часто относимся к этому так себе, а, молиться, что он там помолился и так далее, как бы не имеет смысла. Потом, почему? Потому что мы этого не видим, действия молитвы. Почему мы его не видим? Потому что мы не молимся. Даже тот, кто молится, он не молится. Но тот, кто знает, что такое молитва по-настоящему и входит в нее, то тогда он видит, какой силы это. Это никакая мистика с этим не сравнится. Поэтому еврейские мудрецы именно всегда относились к молитве, а не различной мистикой, они к этим, да, это либо запрещали, либо да, только в самых крайних случаях и так далее. Но в принципе это нигде не обучают, ну, по-настоящему. Это. То, что это обучают, это для того, чтобы было знание, не для того, чтобы делать. То есть еврейские мудрецы в принципе запрещают. В наше время 100% запрещают вообще делать всякие действия. Какие-либо, да, заниматься мистикой, как бы. А вот этими, а вот молитва, это уже обращение к Творцу, обращение к духовности. Это совсем другая вещь. И сила ее больше. Только мы, вопрос, кто может, да, вот, помолиться так, чтобы эта молитва называлась молитвой и так далее. Теперь пытаемся понять, как это работает. На самом деле это у человека есть, как это, есть... Заповеди, правильно? Мы должны выполнить. Если есть 613 заповедей. 613 заповедей, да? Но мы коснемся их в деталях, но пока в общем. Но в общем есть как бы три заповеди, основные, о которых мы говорим всегда. То, что человек должен делать. Это Торы, учение Торы, молитва и выполнение заповедей. Так мы говорим. Как, почему молитва и учение Торы вышло из числа заповедей? Это не тоже заповеди, выполнение заповедей, это молиться и так далее. Но это имеет особый смысл сам по себе. Как бы разделяется на три вещи. Есть, да, и учение Торы, учить Торы, это особая заповедь, что человек обязан, еврей обязан учить Тору. Само по себе это сила, учение Торы дает это само действие. Само по себе это да, имеет... огромный смысл духовности, молитва сама по себе и выполнение заповедей. Значит, выполнение заповедей, все остальные заповеди, которые мы делаем, значит, тоже, да, это выполнение заповедей, это третья часть, которую человек должен выполнять. Почему именно так? Почему они разделились и что это имеет в виду? Чем отличается одно от другого? Это, чтобы понять это, нужно так войти немножко глубже в дело, да? Но, в общем-то, мы должны понять, как работает мир. Что на самом деле... Да, что на самом деле Да, когда Кадош Барху сотворил этот мир, Творец создал этот мир, с какой целью он его создал? Для того, чтобы дать добро. Так это одна из идей. Дать добро творению. Не будем входить там в разные тонкости этого дела, да? Но это как бы создал, он создал творение для того, чтобы дать ему добро. Только что, когда... И я говорю сейчас некоторые одной из интерпретаций. Потому что мы всегда говорим в аллегории, а сейчас не можем говорить больше. Так вот, а это одна из интерпретаций, которая существует, наиболее простая, есть другие интерпретации глубже и так далее. Но это одна из интерпретаций. Что он его, знаете, так для того, он создал для того, чтобы, да, чтобы да, дать творению добро. Только что добро, оно, значит, для творения не всегда хорошо. Да? Что человек иной раз получает добро, а потом вот этого плохо, да? А добро может принести зло человеку. Для того, чтобы добро было, стало для него добром, необходимо действие самого человека. Есть несколько объяснений на это дело, но почему бы Творец не мог бы дать добро просто так, чтобы вот ему было хорошо и так далее. Творец может дать, чтобы человеку было хорошо и все. Просто вот, и ему не нужно делать, не выполнять заповеди, ничего, ему будет хорошо. Да, он может это делать. Но это касается прошлой лекции нашей. Тогда он доходит до понятия счастья. Но на самом деле Творец хотел дать намного больше, чем просто, чтобы ему было хорошо. Поскольку Творец хотел дать добро, а Творец он совершенство. А совершенство всегда делает действие совершенное. Поэтому добро, которое он хотел дать совершенно, он хотел дать его совершенно. Он может, конечно, чтобы человеку было хорошо, жил и так далее, отдыхал, веселился и вот это, да? Но это не добро на самом деле, не добро максимальное. А добро это когда, максимальное это когда человек станет сам близок к Творцу. Что значит дать добро? Кто это добро? Источник добра. Творец он сам источник добра. Поэтому максимальное добро – это быть похожим на Творца, быть как он, приблизиться к самому источнику добра. То есть, как бы Творец хочет дать намного-намного больше, то, что мы не совсем можем понять, что это значит. То есть, в чем эта идея? Идея в том, что Творец, он создал мир для того, чтобы дать. То есть, он дающий. Самое большое добро человеку – это научить его тоже быть дающим. Потому что если нет, он просто ему дает, и тот получает. Есть дающий, есть получающий. Тогда, как в тех самых интерпретациях сказано, он ощущает большой стыд и так далее. Да, то есть мне дают, а вот я... Ну, можно привести много разных примеров, которые приводят действительно, да, что человек получает. Что для человека лучше всего? Один богатый человек дает человеку постоянно раз, да, помогает ему, дает деньги. Он, конечно, ему хорошо, он получает, но он ощущает стыд, ему больно. В конце концов, он ненавидит этого человека богатого. Почему? Вот он такой, а я вот такой, и тогда я так должен жить. Что для него больше, когда он, какое добро больше, когда он даст ему работу, когда тот может заработать, когда получит, тогда он получает свое. Это его, это то, что он заслужил. Это что он хозяин того добра, которое он получает. То есть это то, что Творец хотел сделать. То есть еще на более высоком уровне дать сделать человека. Приблизить его к себе, чтобы он был таким же дающим, как он. Для этого он дал ему заповеди. Заповеди – это значит, выполнение заповедей – это идея, как бы научить человека быть дающим. То есть научить человека давать. Потому что все заповеди, они построены против природы человека, если обратить внимание. Все, что я хочу, как раз и заповедь – это не так, это нельзя. Как раз то, что я хочу, все это против. Не случайно совсем. Это именно для того, чтобы человек мог от себя что-то дать, выполняя заповеди. Иной раз. Если это настолько тяжело, что человек для того, чтобы это выполнить, сделать, удержаться на этом уровне выполнения заповеди, он должен как что-то от себя оторвать, как бы кусочек сердца своего оторвать от себя. Что-то, не, иной раз говорит, это невозможно совсем. Если уж возможно, то я не знаю, что меня не будет или еще что-то. Почему? Потому это то, что он как бы он дает кому, дает как бы дает частицу самого себя Творцу в каком-то смысле. Есть заповеди там по уровням, есть заповеди между человеком и человеком, между человеком и Творцом и так далее. Но это все они обучают человека стать дающим. Как к человеку, там, к миру, к животным, хорошо относиться к животным, хорошо относиться к людям. и быть дающим по отношению к Творцу, хотя Творцу это не нужно, но сама это вот стать дающим. И вот эта вот идея, это значит выполнение заповедей. Это идея, да, и тогда, когда он с этим справляется, он становится дающим, то это он получает добро. Тогда, если мы скажем так, что если он получает добро, то тогда он его может получить, и для него это хорошо, а не плохо. Такой ситуации. Да? Можно все это рассказать в других интерпретациях, не будем в это входить. Но по-простому это как бы так. Теперь, первоначально Творец дал вот то самое добро, да, дал добро миру, дал добро творениям. На самом деле, что значит дал добро? Что значит дать человеку? Что значит дать человеку? Что я ему даю? Что даю человеку, прежде всего? Самое первое, то, что Творец дает человеку.
Жизнь.
Жизнь, правильно. Что значит жизнь? Зачем он дает ему жизнь? Что это? Что он хотел же дать ему, чтобы ему было хорошо, правильно? Причем здесь жизнь? Что дает ему жизнь? Жизнь дает ему возможность выполнять заповеди.
Это да.
Это правильно, да? Потому что если посмотреть так, вот жизнь, то, как мы живем, то, как человек видит, живет в этом мире, он может подумать, сказать, зачем мне все это нужно? Есть люди, которые прожили всю жизнь, говорят, если бы я в детстве, в молодости знал, что вот моя жизнь пройдет так, как она прошла, я бы покончил жизнь самоубийством в самом начале. Есть такие, говорят, со всеми страданиями, со всеми болями, со всеми проблемами и так далее. Так в принципе, что? А что есть в этой жизни? У человека есть возможность выполнять заповеди. Это то, что Творец дает ему. Что значит дает? Как мы сказали, что хорошо для человека, а добро для него заключается в его возможности выполнения заповеди.
Заработать.
Заработать. Дается возможность. Ему дается работа. Потому что это мир работы, мы это знаем хорошо, все хорошо знают. Этот мир, мир работы. Ну, кто-то пытается иной раз отдохнуть в этом мире, но обычно, да, обычно это выливается во что-то. Это мир работы, нет другого. И вот это вот он дает нам. Да, теперь кто-то может прийти и сказать, что он дает нам жизнь. Вот то, что он дает нам жизнь. Для чего? Для того, чтобы могли как-то подготовиться к тому, что Творец хотел, чтобы могли получить то, что Творец нам хочет дать. Скажем так, дает нам жизнь, чтобы у нас была возможность подготовиться, получить и так далее. Но получение уже не будет в этом мире, это понятно. Потому что этот мир не мир получения. Здесь ничего хорошего нет, чтобы получить. Мы сейчас не будем тоже в это входить. Во всяком случае, это значит дает жизнь. Жизнь. Правильно? Жизнь. Что такое жизнь? Что есть человек, и он функционирует. Работает, дышит, гуляет, я знаю, да, клетки у него там делятся, желудок, да, сердце бьется, кровь растекается и так далее. То есть происходят различные жизненные процессы внутри организма, да, по-простому. Ну, это не вся жизнь, кроме этого еще много вещей, да, но это как бы самое простое. Дает эту жизнь, и человек вот это вот теперь и есть, когда у него все это функционирует, он должен это дело использовать для того, чтобы делать это, да? Для того, чтобы выполнять это. Теперь, и вот он дает эту жизнь. Получается, человек получает жизнь. Получает жизнь. Вопрос, что он с ней делает? Он может сделать хорошее, да, как использовать, может сделать плохое. Она может его разрушить наоборот. Жизнь может, человек может сделать в жизни столько. Но мы знаем, что может человек натворить в своей жизни. И тогда только плохо для себя он может сделать. Теперь вопрос, вот, если уж дает Творец эту жизнь, как он ее должен дать? Так, чтобы у человека была какая-то возможность в этой жизни сделать что-то хорошее, а не делать что-то плохое. Но чтобы было возможно то и другое, не будем сейчас входить в эти детали. Но во всяком случае это дать жизнь. И вот первоначально Творец, когда создал творение, он дал человеку жизнь, дал творению жизнь, силу жизни. Но на самом деле не то, что мы сейчас тут понимаем как жизнь, а намного-намного больше этого. Намного больше. То есть мы сегодня получаем очень мало, да, правильно? У нас есть много проблем, не хватает, недостатков, и так далее, и так далее. А если бы мы получили бы все, что нам угодно, все, что хочется. Вот если человеку дать все, что ему хочется, что будет с ним? Взорвется от несчастья. От счастья. Взорвется от счастья, нет? Все, вот все. Когда у человека уже больше все желания, которые у него есть, он...
У него другие желания появятся.
Появятся другие, их тоже заполнить. Что тогда? У меня был случай, у меня один мой знакомый рассказ, он человек богатый. Человек богатый, и он говорит как-то, вот я над своими детьми работаю, заставляю их учить, заставляю и так далее, он говорит, я сказал своему сыну, что он там хотел какую-то машину очень такую особую, что я тебе не куплю эту машину, потому что ты не учишься хорошо, как я хотел. А тот говорит ему, я не хочу и не надо.
Не надо машину.
Не надо, почему не надо? И потом тот не понял, что почему не надо и так далее, а тот вдруг взорвался, его сын, и выдал ему, говорит, ты мне испортил жизнь. Почему? Потому что с детства ты мне дал все, и у меня нет никаких желаний ни к чему. Все мои друзья, один стремится к тому, другой стремится к этому. А мне ничего не надо, я ничего не хочу. Просто не вот. Это он выдал от себя. Этот, значит, мне рассказывал вот это вот. Все, все, нет никаких, да? То есть, когда, если человек получит все, все, что ему хочется, все, что, все его желания, он, в принципе, жизнь его прекращается.
Да?
И он... Да?
Как? Некуда стремиться.
Некуда стремиться. То есть он приходит к разрушению. Разрушение. Это интуитивное, я пытаюсь немножко объяснить, что произошло первоначально. На самом деле не это произошло. А нечто другое намного большое, но не могу входить и объяснять, что там большое произошло. Во всяком случае, первоначально Творец создал этот, не этот мир, а другой мир. И дал там все. Все. И мир разрушился. Не, это еще было до людей и до людей и до всего, еще до первого человека. И весь мир разрушился. И тогда не случайно Творец это сделал для того, чтобы в конце концов подготовить наш мир. А потом он стал этот мир исправлять. Да, и вот это вот новое, да, происходит, и этот мир начинает исправляться.
Анечка, не пугай нас.
И он начинает этот мир исправлять. Теперь, как идет это исправление? То есть, вот это вот все добро, оно в аллегории, мы говорим про аллегории, разрушилось, поломалось и разбилось на осколки. Так, аллегория, нет осколка там и так далее. Чтобы понять это немножко, и вот эти вот осколки, они опустились в самый низ и перемешались со злом. Это идея, что добро перемешалось со злом. Задача человека в этом мире – освободить добро изнутри зла. Чтобы понять немножко, что это такое, например, как это добро перемешалось со злом. Зло не может существовать, если в нем нет искры добра, искры истины. Не может быть. Почему? Потому что просто никто это не примет. Просто невозможно это... Мы видим, например, я вам дам, те же разные идеологии. Самый ужасный, самый сумасшедший, скажем, тот же самый коммунист, который был. Была в них какая-то обязательная идея добра или что-то истины и так далее, искра, которая окутывается в большую ложь и представляется это. Зачем это нужно? Если это убрать искру, никто бы ее не принял бы. Никто бы за этим не пошел бы. То эта ложь, если она открыта сама по себе, без добра внутри, она разрушается, она у нее нет действительности. Чтобы у зла была действительность, должна быть капля добра внутри нее. Вот эта капля добра, которая внутри нее, которая дает жизнь вот этой лжи, этой идеологии, этому коммунизму или другой какой-то вещи, она та самая искра святости. Это та самая искра святости, которая когда-то оказалась вот этой вот внутри этого. Внутри мира лжи. Задача человека ее вывести наружу. Что значит вывести наружу? Раскрыть зло. Показать, что зло это зло, а истина это. Да? Это то, что мы обычно этим занимаемся. Рассказываем различные вещи. Да? То есть показать тоже, то есть раскрыть и сказать, насколько эта идеология, скажем, того же коммунизма лживая. Насколько она не тот. То есть я как бы раскрываю истину. Это значит, я вывожу ее изнутри. Вывести искры, истину из зла, и тогда зло разрушается. Но есть еще искра. Наш весь мир построен на лжи.
все, что мы видим перед собой, все вокруг, не имеет в виду ложка, да, вот всякие мировоззрения, идеологии, представления, и все, и все. Ты сегодня смотришь на мир вообще сумасшедший. Я не хочу рассказывать, но каждый это видит хорошо. То, что видно сегодня, посмотреть на мир. Разные люди говорят разные глупости, не понимают самые простые вещи. И так далее, и все это какие-то теории, какие-то объяснения и так далее. Да? То есть... И это, на этом построен мир. Это не только мировоззрение. Это все в действии. Они же живут с этим, действуют с этим и так далее. Это порождает все зло в мире. На самом деле, вот это вот зло, это все это различные искры истины, которые упали в, так это аллегорично называется, упали в самый низ, то есть наш мир, и оно перемешалось со злом идеей человека, это зло отсюда вытащить. Как это происходит? Начало этому началось еще очень-очень давно, то есть еще до сотворения этого мира, да? И вот эта вот идея, да, ну как это происходит? Происходит несколькими путями, да? Во-первых, как бы приходит, Творец посылает снова добро в этот мир. Как, да? Как выделяет эту искру истины? Как выделить искру истины из зла? Как выделить искру истины из того же коммунизма, по примеру нашему? Как? Раскрыть ложь. Что значит раскрыть ложь? Это приток истины. Приток знания. Когда человек там что-то он ошибается, не понимает, он думает, а может быть это хорошо и так далее, но когда ты даешь знание, и в этом знании ясно, то есть ты в этом знании обнаруживаешь, что такое истина, что такое ложь, и тогда эта искра истины выходит из зла и присоединяется к знанию, и зло остается наружу. На что это похоже? Один из примеров мой учитель приводил. На что это похоже? Полено. Если его поджечь, оно будет гореть, правильно? Что произойдет в конце? Останется зола, пепел там, зола, да? А что произошло? Огонь, на самом деле, внутри этого полена был огонь. Потенциальный, правильно? В силе. В его этом, в сути его как бы было в потенциале огонь. Но он где-то там внутри, в этом полене он это. Когда мы его зажгли, мы этот огонь подожгли, огонь его вышел оттуда. Осталось только вот зола и прочее. Как мы это вывели, этот огонь? То есть, как этот огонь вывели? При помощи другого огня. Подожгли его другим огнем, и тогда огонь, который внутри, вышел наружу. Это как бы идея. Искра святости находится внутри лжи. Для того, чтобы ее вывести оттуда, что нужно делать? Поджечь. То есть пламя истины подвести под него. Ой, да, знание.
Зачем вообще наш мир Всевышний создал наш мир? Зачем?
Мы рассказываем. Понемножку это разъяснится. Это не... Просто когда мы входим в детали нашего мира, наш мир, который мы видим перед собою, он очень сложный. Почему он очень сложный и запутанный, как вы говорите? Потому что здесь есть множество деталей, которые разделены по деталям тому, другому, есть много людей, много деталей, но первоначально это было одно общее. Просто когда был первый человек, он мог одним действием привести все к концу, к результату, но он это не сделал, и тогда это действие было разделено на много маленьких действий. И тогда и каждому человеку дается маленькая задача на... И в маленьком деле. Поэтому получается, просто задача была разбита на очень много деталей, и так, на много людей. Поэтому, когда мы начинаем это исследовать мир, мы видим много разных деталей, не понимаем, что к чему. Но каждый человек относится к какой-то одной из деталей хотя бы, да, это по-простому. Но на самом деле, в общем, все очень понятно. То есть в самом начале оно просто и понятно. Но мы сейчас, ну, я не буду ходить во все эти вот сегодня хотя бы, да? Но на самом деле как-нибудь разберем эту вещь. Ну, в общем, мы сказали, Творец создал этот мир для того, чтобы дать добро. Это вы сразу спросите, почему? Если добро, ну, так пусть будет добро. О чем мы тогда должны? Так будет хорошо. Он хочет сделать добро, у меня вот список, что мне нужно для полного счастья. То и другое, и третье, там, да, и все прочее. Пусть сделает добро. И так работает. Мы же сказали, что добро, которое Творец хочет дать человеку, такое добро, которое его не разрушит, а которое его построит. Вот это для того, чтобы построить, нужно много деталей. Да? То есть это понятно. Так, в любом случае дальше. И здесь получается для того, то есть нужно это пламя, которое зажигает, правильно? Так вот это вот пламя, то есть это как назовем это, есть которое называют это светом, есть которое называют это жизнью, есть которое называют силой жизни, есть которое называют это мудростью, истиной и так далее. Это не принципиально. Но в принципе это то, что как бы после того, что мир был разрушен, то есть он не сам разрушился, как творец специально это сделал для того, чтобы это тоже надо объяснить зачем. В всяком случае, и вот начинает происходить как бы исправление мира. Исправление мира. Мира разрушенного. Исправление. Каким образом приходит свет? Тот самый приходит, тот самый, это самый. Что такое свет? Мы сказали, жизненная сила, жизнь. Он, в принципе, дает жизнь. Придает жизнь. Зачем эта жизнь? Для того, чтобы вывести это, поджечь это, правильно? Это то, что мы говорим. То есть, назовем это светом, неважно. И в нем, в этом, и когда он приходит, он как бы, он не приходит сразу. Что если он приходит сразу, то обратно приходит все к разрешению. Он не, да, жизнь не просто так дает человеку жизнь, только хуже, да, если он не знает, что и как, и зачем, и почему, и так далее. Поэтому оно приходит понемножку, поэтапно, очень много разных этапов, причем как бы всегда по пути спуска и поднятия, спуска и поднятия, каждый раз все ниже и чуть выше, ниже и так, это идет. Что это за спуска и поднятие? Что сначала приходит это как бы этот свет, и вот эта вот новая действительность, которая в результате этого возникает, она исправляет то, что разрушено. Но из того, что не все, а выбирает из того, что разрушено, только то наиболее высокое, то, что соответствует этому уровню. Выбирает, исправляет это, поднимает вверх, потом снова он спускается ниже, уже на другой уровень, выбирает, и поднимается вверх снова, то есть выбирает истину, искры истины из зла, очищает, поднимает вверх и снова спускается вниз и так далее, пока доходит до нашего мира. Схематично очень, да? Вот эта вот идея, то есть спуск, поднятие и так далее, да? Так это приходит. Почему это так? Потому что каждый раз исправляет немножко, чуть-чуть, каждую искру, каждую часть, каждую немножко и так далее. Да? Начинают с наиболее высоких вещей, того, что было разрушено, и начинают и идет к самым простым и так далее. Теперь, это нам не так важно, вот эта вот сама схема, ну, для того, чтобы понять, мы хотим понять, что такое молитва и так далее. Так вот, это работает в духовных мирах само по себе, автоматически назовем это так, да? Так оно работает, так оно происходит это. Но когда доходит до нашего мира, это перестает быть автоматическим. Почему? Потому что здесь, когда мы получаем, здесь у нас, почему там это автоматически? Потому что там нет свободы выбора. Почему там нет свободы выбора? Потому что там истина открытая. Поэтому как только приходит истина, она сразу же вытаскивает зло из плохого, искру истины из плохого и очищает. Понятно, да? Это понятно. Сразу же приходит истина и все. Но в нашем мире истина скрыта. И когда она доходит до суда, она не приходит к нам так открыто, что все. Если бы оно было бы открыто, то мир бы был бы исчез. Что такое открыто? Что это значит та самая истина приходит в этот мир? Когда она приходит? Иногда бывает это. Когда это было? Эти чудеса. Это было, когда в Египте были чудеса или еще. Когда приходит чудо, оно разрушает природу. Аннулируется все. Когда человек видит чудо, он видит, что больше нет, что природы не было в самом начале. Чудо аннулирует природу. Мы этого не видим. Но если бы видели, то что такое чудо? По определению, нарушение законов природы. Когда они нарушаются, значит нет природы. То есть идея чуда – это идея отсутствия природы. Когда оно приходит, возникает, если есть это понятие чуда, значит нет природы. Аннулирование природы на какой-то момент – это мы называем чудом. И что это значит? Значит, тот самый свет пришел сюда. Почему, зачем, в какой ситуации, как были чудеса, когда и как мы как-нибудь разберем. Но это отдельный разговор. Но в принципе это идея, что если придет это в этот мир, он разрушит этот мир. Не будет мира. Поэтому приходит сюда понемножку, чуть-чуть, в скрытой форме. И когда она приходит немножко, где она входит? Приходит в душу человека. Появляются хорошие мысли, хорошие идеи, хорошие это. И человек пробуждает. Тогда и он же загорается, и он начинает где-то да, где-то нет, что-то думает, у него есть борьба и прочее. Теперь, получается у человека идея, работа человека в этом мире, она уже начинает быть работой. То есть это не происходит автоматически, а уже зависит как бы от него, от его свободы выбора, что он сделает. И это, то есть, он то, что должен был бы сделать по этой схеме, как мы сказали, он должен был бы прийти в этот мир, увидеть что-то, и вот у него было пробуждение, он берет это, исправляет, и от, как бы поднимает наверх, а потом получает другую задачу, выполняет, получает другую задачу и так далее, пока не исправит весь этот мир. Правильно? Теперь, вот что это такое называется, вот это исправить, и да, поднять и получить новую задачу. Что это значит? На самом деле это идея поднятия, это идея молитвы. А идея исправления, это идея мицвот. То, что мы сказали, есть три вещи. Учение Торы, есть молитва и есть выполнение заповедей. Теперь, выполнение заповедей это что это? Это выделить добро и зла. Как это выделить? Каждый раз, когда человек выполняет заповедь, что он делает? Он, в принципе, раскрывает истину. Даже в самой, казалось бы, прозаической ситуации. Человек что, одевает тфилин? Да, придет кто-то где-то в Сибири, приходит, что он делает? Зачем он это делает? Что за глупость? Какая польза от этого? Что он заработает? Что он станет сытнее? Уютнее? Что дает тфилин? Может быть, это красиво? Может быть, что дает ему? То есть, непонятно, когда мир смотрит, человек, люди смотрят, непонятно, зачем он это делает. Но он все равно это делает. То есть, получается, что он как бы делает некоторое действие без какой-либо причины. Люди ищут причину. Какая причина? Может быть то, может быть это что-то, кому-то нравится его девушке, может быть еще что-то. Ни то, ни другое, ни третье, нет причины. Но человек все равно это делает, когда приходит еврей и делает такое действие, которое нет причины в этом мире. Это раскрывает того, либо он сумасшедший, просто сошел с ума. Но мы видим человека не сумасшедшего, а который это наоборот особого. И тогда это раскрывает как бы всему миру, что кроме этого, что есть причина не только в этом мире. То есть причина не находится в этом мире. Он как бы делает действие, причина которого нет в этом мире. Он раскрывает некоторую новую действительность. Это в принципе раскрывает ту самую искру истины. Да? И так каждое действие, когда человек делает, он перебарывает свои яцера, какие-то свои плохие склонности, какие-то, каждое мисло. Какие-то плохие склонности, плохие желания, стремления и так далее. Переборов их, он делает чудо, в принципе, внутри своего тела. Как вдруг человек начнет, он хочет, вот это он хочет, а это нельзя, запрещено. Как это? Скажи собаке, не кушай там мясо с молоком. Глупость, даже невозможно это. Да почему? Что это ее природа, она скушает без проблемы. Это ее природа. Человек тоже у него природа, у него нет природы, та же природа, он и мясо, и молоко может скушать вместе, почему нет? Может скушать пингвина, почему нет? И это его природа, но это нельзя, и тогда он не кушает, тогда мы смотрим, почему не кушает? Он делает сейчас действия против природы, он как бы показывает чудо внутри, он раскрывает чудо внутри самого себя. Это же чудо пойти против природы. Нарушение законов природы. В принципе, каждое действие выполнения заповедей. Да, когда, особенно имеется в виду, когда человеку это трудно. Потому что человек уже привык и так далее, это уже по-другому. Но когда человеку это трудно, когда человек это и тогда он делает целая борьба и работа с самим собой, он в принципе делает маленькое чудо внутри самого себя. Внутри своего тела, а все его тело, как мы говорили, каждый человек это целый мир. Получается, что он делает чудо внутри мира.
Так голодать полезно?
Как?
Голодать полезно? людям.
Ну, и отдельный разговор, к этому не касается, да? Мы говорим о выполнении заповедей, может быть, с едой, может быть, с разными, есть много вещей. Да, заповеди, в общем-то, они как бы распространены по всей жизни человека. Все, заповеди включают всю деятельность человека. Понятно, да? Заповеди включают всю жизнь человека. В общем-то, все, семейная жизнь, еда, и, да, образ жизни такой и другой и так далее, его занятия, учеба, работа, все что угодно. Нет ни одной области в жизни, которая не охватывала бы вот эти вот заповеди. Нет ничего. В общем-то, все. Все предопределено, написано в Шулхан Арух и так далее. Но некоторые возмущаются, там все написано про детали, до деталей, до деталях и так далее. Даже в самых таких областях, которые люди не хотят говорить о них и так далее. Во всех деталях все. Да, и вот, это получается, что когда человек ведет себя в соответствии с законами этими, он в принципе делает чудо. Это идея раскрытия того самого добра и так далее. Беседа? Теперь, а что он раскрывает? Ну, не все же митцвот он выполняет. Никакой человек не выполняет все митцвот, 613 митцвот. Почему? Большая часть из них невозможна. Или их нет, или вообще ему не встречается. Значит, не встречается эта митцва. Она не попадает ему. Но у него есть другая, и он ее делает. Теперь, когда он ее выполнил, то есть он выполнил как бы в каком-то смысле свои задачи, он сделал что-то, он исправил себя в чем-то, он стал чем-то лучше, он раскрыл ту истину. Что вдруг он приходит к Творцу, поднимается. Что значит поднимается? В молитве. Что он говорит? Зачем? Что он хочет? Он просит жизни. Что значит жизни? Он просит, чтобы ему дали еще одну работу. Вот с этим он сработает. Но еще много мицвот есть, которых он не выполнил. Правильно? Дайте мне еще мицвот. Это идея молитвы. То есть идея молитвы не просить там разных удовольствий и так далее для себя. Идея молитвы просить у Творца работы. То есть еще я хочу. То есть не для себя, а для тебя. Ты же создал мир. И ты хочешь, чтобы я его исправил. Так я хочу исправить для тебя. Дай мне еще возможность исправить мир. Это идея молитвы. То есть просьба во имя Творца. Это настоящая молитва. Мы говорим о настоящей молитве. У меня есть ряд лекций по молитве. Около 20 лекций по близости имею тонкостями. Да, вот по порядку молитвы по Непшихам, по книге Непшихам. Это у меня на сайте. Подробно, очень глубоко разбираем идею молитвы. Но идея молитвы не в том, чтобы попросить, чтобы у меня были деньги, чтобы мне было хорошо и так далее. Идея молитвы в том, что человек хочет добра для Творца. Творец хочет, чтобы был исправлен мир, так я хочу это. Это, что я прошу у него. Исправить мир. То есть для него. Это истинная, это настоящая молитва. Да? Он дает еще возможность. Что это за возможность? Он дает ему жизнь. Что значит жизнь? В жизни снова будут разные случаи, события и так далее, которых он может выполнить свои вот эту вот задачу. То есть приходится, по-простому, если мы посмотрим, человек обращается в молитве к Творцу для того, чтобы попросить у него жизнь. Чтобы попросить деньги, здоровье, имущество и так далее. Зачем? Зачем? Может быть, кто-то скажет просто так, чтобы мне было хорошо. Но тогда это не та молитва, и она не работает. Это про те молитвы, которые мы говорили, потому что мы из других молитв не знаем обычно, да? Но когда человек обращается к Творцу с просьбой, той же самой просьбой, деньги, имущество, здоровье и так далее, но ради тебя, то есть я почему не буду, что мне ничего не нужно, но я хочу служить, я хочу, чтобы ты исправил, да, ради тебя, ради Творца. Вот когда я хочу, вот когда я прихожу к нему с такой молитвой, вот тогда он мне дает жизнь. Понятно. Дает мне жизнь, чтобы это. Теперь вопрос в этом, чтобы дать жизнь, здесь условия. Что значит он дает мне жизнь? То есть он мне дает новые ситуации, в которых я могу выполнить свою задачу. Ну что значит он дает жизнь? Что значит дает жизнь? Подожди. Это при условии. При каком? Что я действительно выполнил до сих пор все, что мне было дано. Потому что если ты до сих пор то, что у тебя было, ты не выполнил, так почему, зачем тебе еще жизнь? Зачем тебе еще работа? У тебя же есть, ты ее не выполнил. Поэтому идея вот этого, да, обращения к Творцу как бы заключается идея того, она действительно настоящая, когда человек приходит и говорит, я уже выполнил то, что до сих пор, а теперь нужно идти дальше. Это просьба настоящая. Тогда она работает 100%. 100%. Что это значит? Это объясню. Одна из проблем, почему человеку, вот обычно людям очень трудно молиться. Ну, сказать по правде, скажем по-другому. На самом деле мы же говорим так. Ну, тогда мы, если так, как я сказал, тогда получается, религиозные люди должны, значит, молиться каждый день. Так они должны жить. А люди нерелигиозные, которые не молятся, так они что же они живут? Откуда они живут? На самом деле каждый человек молится. Да? Это понятно. Каждый человек молится. Он не молится этим специальным текстом таким. Но он всегда, почти каждый день обязательно, почти каждый день обращается к Творцу. Ой, это, или это, о, хотя бы это, я так хочу это и так далее. Все эти желания, все это в конце концов, если кто-то посмотрит, это обращение к тому, что это, да? То есть хочу еще жизни, хочу еще того, хочу того и так далее. Да, все, человек внутри себя, он в принципе это обращается.
Да, он молится своим поведением.
Да, это ясно, что в душе человека, каждый человек он молится. Вопрос, насколько это молитва, насколько она дает результат, не дает, уже другой разговор. Да? Так вот это, да, это теперь приходит человеку сказать, знаешь что, обычно мы как мы понимаем, вот я хочу то, хочу это, я прошу и так далее, от кого-то, от случая, от природы, я не знаю от чего, да? Но во всяком случае приходит, говорим человеку, да, и обычно, если посмотреть больше в это дело, человек, или особенно человек обращается к Творцу, или молится, назовем так, на его языке, неважно, на его языке, в моменты, когда ему тяжело. Как-то говорят, тонущий за соломинку хватается, да? Да, тупая сидит за соломинку. То есть момент, когда он это вдруг обращается, это вот, пожалуйста, и так далее, да?
Плохо?
То есть,
Неплохо?
Неплохо, нет, мы хотим понять принцип, что это значит. Вопрос такой, человек верующий, понятно, он так молится каждый день, человек неверующий, он же не верит в Бога, правильно? Но тогда вот этот момент он обращается именно к Богу, это не было обычное. В этот момент он обращается именно к Богу, кому-то там, неважно, как он себе его определяет. Это понятно. Спрашивается, подожди, если ты сейчас к нему обращаешься, значит ты веришь. Если ты веришь, почему до этого ты не обратился?
Потому что было хорошо.
Ну, до этого, ну, много, да, то, что было хорошо, ну, не всегда и не все, да, ну, не, нельзя сказать, что человеку всегда это хорошо. Он только доходит, но он, пока он дошел до крайней точки, были другие точки. Только когда уже конец, он вдруг начинает молиться уже по-настоящему, от сердца. Спрашивается, почему? Объяснение очень простое. Потому что человек в данный момент молится от сердца. А молиться от сердца – это молитва настоящая. А в настоящей молитве человек не может просить просто так. Потому что человек понимает, что если я обращаюсь к Богу кому-либо с просьбой, это на меня накладывает обязанности. Я обязательно должен. А как я могу к нему, когда после всего того, что я сделал, и так далее? То есть, как я могу? То есть... Он, этот момент, он должен, он понимает. Потому что человек, когда человек понимает, молится от сердца, он понимает, что он делает. И тогда он не может себя обманывать. Он может обмануть другого, он может кому что-то прочитать, но себя-то он обмануть не может. Поэтому он понимает, что если уже он просит, то от него что-то требуется. Поэтому обычно в такой момент человек что говорит? Я все для тебя, ради тебя согласен. На все я пойду, только помоги мне. Почему до сих пор он не хотел, он не сказал это? Потому что он не согласен был оставить все. Это понятно, да? Он не согласен был пожертвовать всем. То есть он хотел своими силами все решить так, чтобы не надо было Богу что-то, не быть обязанным Богу. Вот когда он все потерял, находится в последний момент, уже у него нет надежды, вот тогда все равно нет надежды, все равно мне уже ничего не будет. Так я согласен пожертвовать всем. Это логика, она очень понятна. Внутри человека, он, может быть, не всегда себя осознает, но только тогда он обращается к Богу от чистого сердца. Вот почему? Потому что он понимает, чтобы обратиться к нему просто так просить, без того, чтобы что-то от себя дать. Человек внутри не может себя обманывать, да? Понятно, сам себя. Поэтому это понятная вещь. Получается, что здесь получается? То есть получается то, как раз то, что мы сказали. Если уж ты приходишь кому-либо просить что-либо, если ты приходишь к Богу что-то от Него просить, это значит, ты просишь жизни. Что это означает? Ты говоришь ему, дай мне жизнь. Что, для чего тебе нужна жизнь? Чтобы делать хорошие поступки. Чтобы делать, выполнить какую-то роль. Для этого ты можешь просить жизнь. Но тогда, тогда ты должен представить отчет, что ты уже сделал. И тогда настоящая молитва, это когда он говорит, я уже все сделал. Или я беру на себя все. Я уже все это, да, и тогда я могу просить о будущем. Так это внутри человека и построено. Так, и тогда эта молитва настоящая. И когда она молитва, она по-настоящему от души, да, она эта сила, это удивительно, когда она по-настоящему. Но это требует огромнейших сил. Поэтому, как мы объясняем вот то, что этот Хафец Хаим рассказывает, что он 40 дней молился и постился и так далее, это непростая вещь совсем. То есть это должно прийти, это, ну и то, что у него молитва, это не та молитва, о которой мы говорим, человек, который попал в это, да, это по-другому. То есть мы говорим, да, привели пример человека, который не знает, что такое Бог, никогда не верил, никогда не молился и так далее. Это для примера. Но тот еврей религиозный, тот мудрец и так далее, он же всю жизнь молится. Но для того, чтобы молитва была настоящая молитва, ему намного тяжелее помолиться настоящую молитву. Потому что он всегда молится. Так это значит, должен в своей молитве раскрыть что-то большее, что до сих пор он никогда к этому не это, да? И это ясно, что не все, даже те, кто молятся, это часто много делают механически и так далее. И для того, чтобы молитва была по-настоящему молитвой, это нужно не так просто, да, совсем. Но когда человек до этого доходится, тогда он может раскрыть новые горизонты, новую действительность. Почему? И это не мистика, потому что мистики нет таких возможностей. Мистика есть то, что есть, есть, я могу этим орудовать. А здесь он просит нечто новое, чего нет в мире.
А если человек просит не лично для себя, а для кого?
Ну да, та же идея в принципе. Та же идея для этого. Да, даже когда он... Вопрос, насколько это от сердца человека обратно. Тот, кто просит, у него... Да, обратно то же самое. Да, конечно. Но все равно это там тоже для себя, не сомнение. Но в каком-то смысле там мы находим, когда человек молится за свою близкую, за свою родственную и так далее, тоже в принципе для себя в каком-то смысле. Но там больше как бы возможности, что это от сердца, да? Конечно. И она тоже имеет значение, конечно, без сомнения имеет значение. Но обратно вопрос тот, но это мы говорим о людях это. Но когда, но все это мы говорим на уровне простом. Но люди большие, знатоки и так далее, у них молитва на уровне совсем другом. Да? Это другая действительность. Поэтому мы приходим к праведникам, чтобы они нам это, да?
На могилу.
Нам это, да, праведник, чтобы он за нас помолился, да? Потому что, да. Но здесь есть вопрос, да? Но на самом деле, в общем-то, человек должен сам, прежде всего, сам должен помолиться. Можно также помощь праведника. И это некоторая помощь из них. Почему тоже вопрос, надо понять. Во всяком случае, один вопрос. Вот эта молитва, мы назвали ее поднятием. Почему называется поднятием? Мы сказали, человек поднимается, молитва, искры, потом опускается. Искры, да. Почему называется поднятие? Работа. Потому что человек, он должен молитве, он должен, он как бы выходит из сути этого мира. Поднимается над этим. То есть, когда он живет, это просто что-то говорит, это не это. Это когда он сосредотачивается внутри. Это и действительно настоящая молитва обратно. Даже вот в таких примерах обычных, которые мы говорим, да, человек как бы забывает про этот мир. Забывает, где он находится, забывает это и так далее, да? Но молитвы настоящие, как там, да, то есть то, что мы привели примеры от простых людей, это все на эмоциональном уровне. Но сама молитва, она разума, она построена на разуме. Настоящая молитва. Эмоциональность это у простых людей. У людей, которые могут молиться, это работа в разуме. И в работе в разуме эта идея сосредоточится. выйти в каком-то смысле из телесности, кто назовет это так, и так далее, соединиться с какими-то это. И в этой молитве могут быть на разные множество деталей, деталей тот, кто знает и может, он может войти не просто молиться вообще за здоровье и так далее, а за помолиться за какую-то определенную деталь, ту или другую и так далее. Не будем это объяснять, но это уже это совершенно другой уровень. Поэтому на это способны только большие мудрецы, а человек обычно он может максимум сделать эмоциональную молитву, как мы сказали, от сердца. Но это на самом деле только начальное это, да? Во всяком случае, это идея поднятия, поэтому мы говорим о поднятии. Теперь, что дает нам учение Торы? Тоже одна из мецвот. Учение Торы определяет нам уровень задачи. Когда человек знает много, то тогда задача, которая требуется, это другая, чем у того человека, который знает меньше. Поэтому, если человек учится и знает, это одна из мецвот, тем самым он определяет себе как бы поле деятельности. Да? Молитва дает ему жизнь, энергию, силу, назовем так, да, для того, чтобы это сделать. А действия в этом мире, заповеди, они делают, исправляют именно. Вот по той делают само освобождение истины из этого, и это идея выполнения заповеди, да? Это три этапа, которые мы объяснили. Теперь, получается, на самом деле, вот эта идея молитвы и выполнения заповеди, это все работа человека. Каждый человек должен делать сам. В некоторых ситуациях мы можем прийти к праведнику, и чтобы он за нас помолился. Так как, ну он за нас помолится, ну так что, а при чем здесь мы? Да? Во-первых, как это помогает, почему это помогает? И почему, да, почему? Потому что на самом деле здесь мы делаем, не делаем действия, он делает действия. Мы, может быть, делаем небольшое действие, какое-то, то, что мы верим в Бога. Верим в то, что есть праведник, который может помолиться, и это может помочь. То есть наша вера, наша это, да, само по себе, человек, который приходит к праведникам, и это даже. То есть говорит о том, что он да, следует как бы Торе, если верит, берет на себя что-то, он тоже приходит, но в конце концов, если вы обратите внимание, подойдите к тому же самому Рабби Давиду, или еще кому-либо, и вот с какой-то проблемой, он вам даст броху, но прежде всего он скажет, возьмите на себя что-то. Что-нибудь, хотя бы маленькую вещь. Скажем, зажигание свечей перед субботой, или еще что-то, какую-то маленькую вещь. То есть обязательно, почему он это говорит? Не потому, чтобы что-то выдавить из человека, да? Не потому. Потому что без этого не поможет. Он не может просто так просить. Ну, потому что, как мы сказали, в молитве что должно быть, что человек должен сказать, я что-то сделал, я что-то на себя взял, я это, да? Хотя бы немножко. И тогда его молитва, тогда она может за что-то ухватиться, она может работать, да? И вот это вот, и что в этой молитве, что суть в этой молитве? На самом деле идея молитвы, это зависит от человека. Человек приходит в этот мир, он должен выполнить свою задачу, и эту задачу, если он ее выполняет, тем самым он получает награду. Вообще, зачем все это было, вот зачем Творец построил все таким путем, что мы должны делать это и исправлять все это? Зачем? Зачем все это так построено, по такой схеме? Потому что именно для того, что когда это придет в наш мир, эта идея исправления будет зависеть от людей, от его свободы выбора. И тогда, это правильно, что Творец может сам все сделать. Все исправить, все вывести, все уничтожить зло, сделать добро, и только это. Но тогда у человека не будет заслуги. А он же хотел, чтобы у человека была заслуга. Именно для этого он создал мир. Поэтому вся эта схема была построена только для того, чтобы дать человеку возможность самому что-то сделать. Что будет, если человек не сделает? Творец, в конце концов, закончит все исправление, как сказано, после прихода Машиаха. Но каждый человек будет судиться в соответствии с тем, что он выполнил. Да? То есть он, на самом деле, все от человека только в его руках. И никто ему не поможет. Конечно, Творец может это зло аннулировать. Но ты здесь при чем?
Ну как угадать задачу, которую...
Это не сложно в наше время. Ну, не сложно, потому что раньше это можно было прям прийти к пророку, он мог сказать точно, в чем задача человека, зачем он родился, что он, да, и его предназначение, да, и так далее, раскрыть ему все это. В наше время это более скрыто. Но у нас есть другие знаки, да, Первое, человека есть заповеди. Те заповеди, которые попадаются на его пути, это значит это то, что он должен выполнить.
Это как какие?
Для этого, прежде всего, надо начать их учить. Дальше, когда человек будет знать хотя бы что-то, он уже будет знать, он уже будет, да, он уже сразу, когда он уже будет знать заповедь, он уже будет знать, что, что он должен выполнять. Это одна вещь. Из, из всех этих заповедей другая вещь, многие спрашивают, а вот почему я должен делать, может быть, а что вот именно, вот что именно из этих заповедей я должен... Что на меня,
вот
что именно?
Тяжелее,
а не
вот те, которые...
Да, те, которые... Да. А знак это такой, что то, что наиболее трудно человеку, вот именно для этого родился. Наиболее трудно. У человека есть разные слабости, правильно? Одни вещи одному легко, другому тяжело, это наоборот. Так вот человек думает, может, что мне ядут от меня? Может быть, вот, значит, это мне тяжело, мы это оставим в сторону. А зато все остальное я буду выполнять. Такое называется кофер баколя тора куда. Идет против всей Торы полностью. То есть то, что самое трудное, это то, что он должен выполнить. Это знаки. Но не принципиально. Получается у нас здесь. Зачем все это сделать, чтобы дать человеку возможность это делать? Поэтому все зависит только от него. Если так, то сразу вопрос. Человек приходит к праведнику. Помолись, чтобы он помолился. Подожди, праведник молится, а ты здесь при чем? Почему ты получишь новую задачу, новую работу, новую еще что-то? Что? Новую жизнь. Зачем? Почему? На самом деле он ничего от этого не получает. На самом деле так оно и есть. То есть на самом деле в данном случае он играет роль орудия для праведника, для работы, которую праведник делает. Для себя в своем, ну не для себя, а в смысле своей действия. Одна из его работ это значит, да, вот как бы он не только молится, когда он выполняет свои заповеди, ему дает, тем самым ему дается жизнь, чтобы он мог дальше выполнять. Он в своей молитве может дать жизнь другим, чтобы они могли дальше выполнять. Но только для того, чтобы они в конце концов это выполнили. То есть на самом деле он может помолиться и дать человеку, тому, про которого он помолился, дадут еще возможность. За счет, за заслугу его. Потому что у него есть это в его работе. Давать жизнь другим. Ну, в каком-то смысле, да? Получается, но в конце концов, если тот человек в результате этой молитвы получит жизнь, получит еще отсрочку и продолжит, и ничего не сделает, никакой пользы от этого не получит, в конце концов.
Пусть лучше он сам за себя помолится.
Да? Это понятно. То есть понятно, что то, что праведник сделал, помолился за него, это всего лишь ему милосердие, как мы объясняли в прошлой лекции. Рахамим. Рахамим, то есть дается тебе еще возможность. Но дается еще возможность, но ты должен что-то сделать для себя в конце концов. Не получится, творец не может праведник за тебя помолиться, чтобы ты попал в результате в Ганеден. Невозможно молитва, я помолюсь за кого-то, да, праведник за кого-то помолится, и он попадет в Ганеден. Нельзя за это молиться, не поможет. Праведник может помолиться, чтобы человеку дали жизнь в этом мире. Чтобы он мог своими руками заслужить Ганеден, это да. Но не может его переместить в Ганеден. Понятно. Так что это идея. Поэтому эта идея, то, что праведник молится, это. Но на самом деле, в конце концов, все заключается в самом человеке. А праведник только как помощь ему, в каком-то смысле, да, последнее это. Но на самом деле все зависит от человека. Поэтому на самом деле, да, все зависит от человека. Теперь, и действие человека, и поэтому у человека есть три вида. Это учение Торы, молитва, как мы сказали, выполнение заповедей. Теперь, это в общем. Но если мы пойдем в частном, то все эти заповеди, сколько заповедей есть?
613.
Да, 613 заповедей. На самом деле все начиналось с единицы. Да? Один. Один, един и так далее, только Творец. Потом появилось число два. Творец и творение. Да? Творец дающий, творение получающий. Потом дающее, оно как бы выразилось в двух понятиях. Или, скажем, да, дающие в смысле, да, так это не попросту. Можно в разных схемах это объяснить, не буду это входить. Во всяком случае, дающий, можно сказать, это как бы, как дающий, так и получающий, есть как бы замысел и действие. И точно так же получающее, замысел и действие, по-простому. И тогда у нас сразу получается 4. Да? Корень всего этого дает нам 5. Вот это вот, да, дающий, да, вот это вот, план дающего, в принципе, что здесь, как здесь построено. Что, или, скажем, немножко в другой схеме, чтобы было более понятно, да? В начале есть первое, это значит само давание. Само давание. Второе, второй уровень получения, более низкий, это когда существо, скажем, отказывается получать. То есть это я хочу быть дающим, поэтому не хочу получать, да? Следующий уровень это когда существо хочет получать для того, чтобы давать. Получать, чтобы давать. И четвертый уровень – это получать, чтобы получать, да, эгоизм. Это как бы четыре уровня получается. Так то, значит, есть корень, который над всеми, сам создатель, это значит всего пять. Так тот, кто дающий, получать для того, чтобы получать для того, чтобы давать, это дающий, в принципе. Но он получает, но и дает. Но в конце он получает для того, чтобы давать, оно делится, это целая схема. Это схема законов. Как, да, я хочу получить для того, чтобы дать. Для того, чтобы дать, в конце концов дать, получение и давание вместе, как, то есть это воспитать человека, в принципе, как, да, я тебе дам, да, да, надо, ты должен что-то сделать для себя, чтобы получить, или получить для того, чтобы дать, и так далее. И это система законов, построена на том принципе, как мы сказали, три силы, три это, хесед, дин, Варахамин, да? Добро, как это, суд, ограничение на добро и милосердие. Три вещи. Эти три вещи, в принципе, есть в двух вещах. Одно в замысле и другое в действии. Поэтому получается 3, 3, 6. Так что получается вот это вот давать для того, чтобы, да, получать для того, чтобы давать, делится само по себе на 6, и всего получается 10. Да? Если мы так разделим, получается из единицы выходит 10. Если идем дальше в деталях, дальше и дальше и дальше, можно там что-то, да, ну не хочу все эти, да, и так далее. Еще там и каждый из них делится на 10, на 3, на это и так далее. Каждая из этих сторон делится. В конце концов мы получаем 613 частей. Да? Но на самом деле, то есть целую схему 613. На самом деле вот это 613, это также схема человека. Схема тела человека. То есть тело человека было построено по этой схеме 613. Поэтому в теле человека есть 613. Есть, как это, разделено. Там это 613, это рамах варим и шазагидим. Значит, 200, они еще сами по себе делятся между собой. Рамах это значит 248 органов и 365 жил. Да? Жил. Что значит жил? Что такое орган? Какие органы? Что это? Не будем сейчас ходить в эти детали. Во всяком случае, так построен человек. На самом деле, это отображение вот этой схемы. Но не сама. Там мы говорим о духовности, о логических понятиях. А здесь мы говорим о телесных. Как это так? Просто это телесное, это рисунок того, той самой духовной схемы, как схема. Дана была специально для человека, для того, чтобы он по ней учил духовную действительность. И что мог по ней выполнить свою деятельность, свою работу и так далее. Теперь в этом, типа, у человека есть вот эти вот 613, 248 органов, 365 этих, да? В чем идея каждого органа и органа? Что каждый орган, если мы посмотрим, это связано, почему это заповеди? Почему есть 613 заповедей? Как связано, да, это 113 частей. Каждая часть связана с заповедью. То есть получается, что каждая часть, она как бы ответственна за какую-то одну из мицвот. Есть, скажем, Сефер Хасидим, он перечисляет подробно каждую мицву 613 заповедей по частям тела. Глаза, тело, туловище, уши, это, да, горло и так далее. Все, в принципе, есть. Получается, что, в общем-то, и человек может, и, да, и его заповеди связаны с его органами, с его телесностью в прямом смысле. Что это значит? Теперь, если мы идем по той схеме, как мы рассказали до сих пор, получается, что каждое, да, человеку дается жизнь для того, чтобы выполнить какую-то работу, правильно? Для этой работы у него есть орудие. То есть то, что ему дано, во-первых, жизнь, во-вторых, тело. Значит, его задача выполнить какую-то, да, свою роль. Кем он выполняет? Чем он выполняет? Своим телом, правильно? Тело разбито само по себе на вот эти 613 частей, деталей. Каждая деталь несет ответственность за свою какую-то митцву определенную. Получается, что если человек должен выполнить какую-то митцву определенную, так значит, у него должен быть тот самый орган, который за нее ответственен. Правильно? Значит, ему надо... Если Творец хочет, да, если Творец хочет от него, чтобы он выполнил эту митцву, он должен дать ему этот орган, эту часть тела и так далее. И так, чтобы она могла выполнить свою роль. Но если она не выполняет ту роль, которую эту, то тогда ей не нужна жизнь. И тогда у нее нет этой жизненной силы, и тогда это причина для болезни.
Где написана связь?
Да?
Где написана связь органа и болезни?
Во всех книгах. А, нет, органов и болезни?
Да,
органы. Не, это то, что мы говорим. Это действительно написано в многих книгах, что идея того, что человека болит тот орган, другой орган, третий орган и так далее, это, в принципе, связано с той самой
митцвой.
Поэтому, по сути, это так. В наше время немножко трудно это различить, потому что человек может сказать, смотри, вот этот орган. Мы сегодня, во-первых, не знаем точности, деталях. И с другой стороны, может сказать кто-то, вот я прочитал, вот этот орган связан с этой митцвой, а я ее выполняю, и оно у меня болит все равно. Ну, на самом деле, может быть, митцву выполнять не так, как надо, как мы сказали, что это значит выполнить. Во-вторых, есть еще много разных расчетов во всем этом деле и так далее. Поэтому сегодня у нас нет знаний. Сегодня мы очень находимся в мире скрытом, поэтому мы не можем точно узнать. Но в общем это правильно, в общем это идея. Когда-то это знали точно. Более того, во времена, по-моему, Хизкияу Амелех, царь Хизкияу, была книга, которая давала лечение на все болезни. И он ее спрятал. Почему?
Паразит.
Почему он спрятал? Потому что люди стали надеяться на книгу. Вот у меня есть как вылечить и так далее. Да, там были как способы, как это вылечить. На самом деле человек чувствует, что у него есть какая-то болезнь, какая-то проблема. Он должен чувствовать, что он что-то не сделал. Потому что что-то не так, он не что-то не выполняется это. Мы в наше время не делаем в деталях, вот именно я ищу, какую митцву я не выполнил, какой орган и так далее. Потому что мы сегодня точно не знаем. Но мы знаем, что мы должны выполнять все заповеди, которые у нас есть. Значит, что-то мы неправильно выполняем, так мы должны делать все. И значит, что-то, как-то мы что-то неправильно делаем, поэтому должны стараться больше и больше. Это первый шаг, который... У человека есть проблема, первый шаг, который должен быть. Первый шаг... Это, в принципе, что мы говорим, это недостаток чего? Недостаток жизненности в этом органе, значит, он не выполняет свою роль. Значит, нужно выполнить заповеди. Выполнение заповеди, это первый шаг. Выполнение заповеди.
Это же много.
Их много.
13.
Да, но человек... Не-не, а человеку не нужно все выполнять.
Вот.
Он должен выполнять только те, которые встречаются его на его пути.
Ну,
вам точно, я могу точно сказать, какие нужно, если вот... Есть заповеди, есть суббота, да?
Да.
Суббота, кашрут, скромность и так далее. Это ряд заповедей, которые сразу могу назвать на это, да? И да, если вы уже их все со всеми справились, то мы сделаем отдельную встречу, скажу, что дальше. Но в принципе, ну хотя бы начать с чего-то. Но это понятно, да, это прежде всего мы знаем, что это жизнь связана с его работой, этого органа, если он это. Следующий этап это молитва. Это когда я уже взял на себя, я сделал, как мы сказали, человек должен сначала на себя взять что-то, а потом молиться. Так он уже взял на себя, он это делает. Теперь дальше, тогда молитва дает дать мне жизнь. То есть дать мне возможность, я хочу еще мицвот выполнять, это должна быть суть молитвы. И тогда это идет дальше, и тогда это приводит, и приводит к учению. И это понятно, да? Это основной принцип, основная идея. Что все болезни, в общем-то, все эти, они созданы для чего? Не для того, чтобы просто издеваться над человеком. И не потому, что человек, ну вот такое получился уже, прожил и там старость там, или еще что-то. И вот, ну, что делать? Износился. Не так она работает. И раньше так не было. Болезни появились со времен, когда?
Ицхака.
Яков, да.
Раньше,
да. Там не было, не только не было болезни, не было старости тоже.
Да, были молодые, красивые.
Да, да, и т.д. и т.д. А почему это, да, за старость появилась Ицхака, да, что он это состарился?
Да.
Да, и почему? Почему? Потому что люди жили, молодыми были всегда, и вдруг приходила смерть, время, значит, когда ему закончилось. То есть он, да, он же не рождается навечно, он рождается, выполнить какую-то задачу. Вот.
Миссия.
Да, он и есть, закончилась миссия, все. А тут вдруг человек не успел, ни то, ни другое, ему было время, он это не сделал, не хватается за голову. Поэтому приходит, это то, что попросил Яков, да, чтобы были болезни для этого. Для чего? Чтобы они напомнили человеку о том, что ему нужна перед ним миссия. Поэтому возникла старость, поэтому возникло это, чтобы человек, это помочь человеку, напомнить ему, сказать, что есть работа, которая для этого, да. Это с одной стороны, и это... А с другой стороны, это сама по себе идея, но в принципе, что каждый орган, он связан с какой-то митцвой. Если нет митцвы, это она не выполняется, значит, нет там жизненной силы, потому что, да, нет жизни, потому что, в общем-то, она, значит, да, как бы не выполняется, и это, да? Это понятно, да? Так, это значит, это смысл, да, это смысл в деталях. Ну, более-менее в деталях, да? То есть, как бы человек, он так построен, из 6-13 как бы частей, да, 248 органов и 635 этих, 365 жил. Конечно, интересно, что такое жилы, сам по себе, как-то разбирал где-то в лекции, что такое жилы, но мы сегодня не будем в это входить, уже у нас нет времени.
У вас, что сказали, есть сайт.
Да, да, я вам напишу. Zakharia.ru. Да? Я думаю, я осветил бы.